на проклятиях, на заговорах, на каких-то волшебствах. Это про евреев или про кого? Такой вавилонский душок или ханаанский душок. Чего я не повелел.
Привет, я Антон Григорьев, это «Небо и Земля», подкаст для тех, кто любит астрологию. И в этот раз мы продолжим наш разговор про евреев и астрологию. И с нами снова будет Денис Штенгов. Денис, привет.
Привет, Антон, привет, слушатели.
Вот, по прошлой передаче у меня возникла такая мысль. Все мне не давало покоя история с Авраамом и западным Юпитером. Мне показалось интересным, что в этой истории, ну, напомню ее кратко, что Авраама долго не было детей, и он говорил, что это потому, что у него западный Юпитер. И тогда Бог обратился к нему, мол, что ты плачешь, он говорит, вот у меня западный Юпитер, нет детей. Да, в иудаизме иметь потомство – это заповедь, то есть каждый еврей должен обязательно иметь потомство. Не иметь детей – это считалось, да, наверное, сейчас считается неким, в общем, нехорошей вещью, чуть не проклятием. И с этим были связаны некоторые последствия, иногда даже мистические, вроде перевоплощений и всяких призраков, но эта история гораздо более поздняя. Так вот, возвращаясь к Аврааму, он говорит, что у него западный Юпитер, и Бог отвечает, что ну, раз он западный, я его перенесу на восток, переносит, и у Авраама появляется сын Исаак. А мне показалось интересным, что если бы этот отрывок просто показывал какое-то неприятие астрологии вообще, то, наверное, его правильнее было бы построить так, что Бог просто сказал, ну и что, что у тебя западный Юпитер, а вот все равно, хоть и западный Юпитер, вот вопреки всей астрологии, вот тебе сын. Для него же ничего это не стоит, он всемогущий. Но Бог зачем-то переносит Юпитер на восток, чтобы события, которые происходят в жизни Авраама, события на Земле, соответствовали положению планет. То есть зачем-то Богу все-таки нужно, чтобы астрологические трактовки соответствовали тому, что происходит на Земле. Так что этот отрывок, пожалуй, не просто попытка как-то отрицать астрологию.
Да, конечно, это, безусловно, очень интересное наблюдение, Антон.
Ну что ж, про что сегодня будем говорить?
Сегодня мы продолжим немножко. Дело в том, что я вот прослушал нашу предыдущую запись, и, в общем-то, мы поговорили об упоминаниях астрологии в Библии и в более поздних источниках, и дошли даже до самого Талмуда. Но немножко так послушав, я все-таки думаю, что нам нужно задержаться на этом периоде, как минимум на периоде, потому что есть еще некоторые литературные памятники, которые мне хотелось бы обсудить. Это Барайта де Мазалот, о котором мы поговорим, и Сефер Гаразим. И также мы совершим экскурсию по Израилю, то есть я одену свою вторую шляпу, помимо астрологической, это будет еще экскурсоводческая, и проведу для вас такую виртуальную экскурсию по некоторым из синагог, которые были отмечены специальным таким вот знаком, астрологическим знаком, а именно кругом, зодиакальным кругом. Были вот такие мозаические зодиакальные круги.
Ну, хорошо, интересная тема. Мы с тобой говорили, что вот у евреев есть свидетельство о том в талмудических историях, что, в общем, делались кому-то предсказания. Мы говорили про раввина Акибу, что ему делались предсказания для его дочери насчет того, как она выходит замуж. А потом предсказания для сына некой женщины, что он станет вором. А есть ли свидетельства не самих евреев, а как бы народов, которые населяли рядом? Есть ли свидетельство существования астрологической практики у евреев?
Да, есть. Вот ты знаешь, есть такое свидетельство. Был такой человек, звали его Эпифаний, родился он предположительно в 315 году, а умер в 403 году. То есть, судя по моим подсчетам, он прожил 88 лет. Это, кстати, тоже очень такая прикольная штука. Всегда говорят, что в древности люди жили очень мало. А вот как я не встречусь с каким-нибудь там древним персонажем, всегда живет там точно так же, такое же количество лет, как и мы. Это к вопросу о астрологических расчетах продолжительности жизни. Так вот, этот Эпифаний был, видимо, очень образованным человеком. Он родился недалеко от города Газы, современный город Газы, и впоследствии переехал на Кипр, где стал епископом города Констанция. И в одном из своих трактатов он пишет, что евреи, в общем-то, были довольно искусными астрологами, делали хорошие предсказания. И что интересно в этом трактате, что он приводит два варианта названия планет. И один из этих вариантов такой раввинистический, который, в общем-то, ничего крамольного в себе не несет. Например, Солнце называется Хама. Хама – это как бы светило. В общем-то, все хорошо, есть как бы большое и малое светило. А есть еще название Шемеш. Вот в названии Шемеш Солнца уже есть какой-то такой вавилонский душок или ханаанский душок.
Вот, ты явно, например, от вавилонских божеств. По-моему, это название Шемеш, по-моему, еще из Вавилона.
Совершенно верно. Ну, в принципе, как бы ханаанские божества, они тоже повторяют название вавилонских божеств. Скажем, Луна у раввинов, это будет Левана. Но точно так же в еврейских источниках, вот по свидетельствам этого Эпифания, встречается слово Яреах. Яреах – это вот арабское слово Ерехо, которое тоже пришло к нам из далеких языческих времен. И есть третье свидетельство – это планета Юпитер, которая, в общем-то, на иврите называется Цедек, есть такое слово, что, в общем-то, которое напрямую переводится как «справедливость». Но вот Эпифаний говорит, что евреи и Юпитер называли Кохав Бааль, то есть звезда Бааля. Бааль – это Вал, Бааль, Вельзевул даже, да, вот это все божества, которые можно совершенно спокойно называть вавилонскими, халдейскими, либо такими ханаанскими, которые проживали на земле Израиля до того, как израильтяне туда пришли. То есть вот такие вот языческие есть у нас перипетии. Вот. И сегодня мне хотелось бы сказать, что вот мы с вами поговорили о том, о таких исторических событиях, как 70-й год, когда разрушается и сжигается еврейский храм, и впоследствии евреи восстают вновь, это вот уже 132-135 годы, восстание Бар-Кохвы, и после этого восстания римляне просто-напросто уничтожают город Иерусалим и изгоняют евреев из Иерусалима. На месте этого города строится новый город, уже римский город, который получает название Элия Капитолина, а вот евреи пытаются вот как-то наладить свою жизнь уже без храма, без Иерусалима, и они расселяются на других территориях, которые уже за пределами Иудеи. И вот большое количество евреев поселяется в Галилее, и вот, как мы с вами уже говорили в нашей прошлой передаче, появляются талмуды, появляется Мишна, появляется вот как другая немножко жизнь, которая связана с римским периодом на земле Израиля, связана вот с византийским периодом. И как бы еврейская астрология, она некоторым образом отличается, хотя, возможно, мое знакомство с нееврейской астрологией, оно довольно ограничено, я знаю только вот такую часть, которая называется научной астрологией. Возможно, Антон сможет добавить что-то, есть ли такая ненаучная. К чему я все это клоню? Что как бы есть астрология, в которой есть знаки зодиака, в которой есть аспекты, в которой есть дома, в которой есть расчетный какой-то такой материал, расчетный механизм, как рассчитать движение планеты, восточная планета, западная планета. И есть астрология, которая основывается больше на каких-то на проклятиях, на заговорах, на каких-то волшебствах. И вот в еврейской как бы литературе, я хочу привести пример, которая развивалась именно вот в Галилее, на севере Израиля, появляются два таких произведения, которые упоминают очень часто исследователи. Первое – это Барайта де Мазалот. Слово Барайта переводится с арамейского языка как «внешнее». То есть это что-то внешняя литература от Мишны. От Мишны, от еврейского закона, который кодифицировал Иуда Наси, был такой мудрец. Если провести аналогию с христианскими источниками, то Барайта, наверное, будет чем-то вроде апокрифа, да? Что-то не включенное в свод. И вот Барайта де Мазалот рассказывает подробно, что такое, какие есть планеты, и обязательно упоминается там, что планеты создает Всевышний, точно так же, как и Ибн Эзра, хоть и другим словом, но планеты называются слугами, не просто там какие-то объекты или какие-то самостоятельные сущности. Они слуги, они бегут по 12 зодиакальным знакам, есть названия у этих планет, есть светила и так далее. Потом говорится о 12 знаках зодиака, которые образуют 4 тригона. Слово тригон тоже интересно, что употребляется не на иврите, а используется такой греко-латинский аналог, так как говорится, тригон. Затем перечисляются термы и пределы, что вообще очень интересно. Термы, то есть в скобках пределы, на иврите терм – это предел, и используется в точности египетский вариант термов, то есть если мы возьмем сумму всех термов каждой планеты, то получится их большие годы. Скажем, Сатурн, если мы пересчитаем все термы зодиакальные, получится 57 лет, Юпитер 76, Марс 66 и так далее. И вот автор этой работы, который пожелал остаться неизвестным, спрашивает, задает такой вопрос, для чего же нам нужны эти пределы? И дает нам два ответа на этот вопрос. Первый из них, он говорит так, что планета прежде всего радуется в пределе, точно так же, как и в своем доме. А потом он переходит к технике вычисления продолжительности жизни, которая, как известно, является основополагающей в астрологии, в традиционной астрологии, что прежде чем вообще мы начнем заниматься предсказаниями, нужно сначала посмотреть, доживет ли до предсказываемого момента тот самый человек, которому мы настроим гороскоп. И вот он говорит, такую, дает нам такую технику, что когда рождается ребенок, восходящий знак будет домом жизни. То есть так называемое хелиальное место – это первый дом, согласно этой технике. Да? Если это дом Сатурна, то человек проживет 57 лет, то есть большие годы Сатурна. Если это дом Юпитера, то 76 лет и так далее и тому подобное. И далее он говорит, что это так произойдет, если хозяева домов находятся в благоприятной позиции. Как если бы они находились в угловых домах, и он подробно говорит, что это может быть в асценденте, в заходящем знаке, в середине неба или на дне неба, а также благоприятные дома, что имеется в виду непонятно, счастливые дома он их называет, и также в доме жребия счастья. То есть планета может находиться не обязательно в знаке своей, как бы сегодня сказали традиционные астрологи, эссенциальные силы, а как раз вот то, что важно автору Барайта де Мазалот, ему важно, чтобы находилась в угловом доме планеты или, как минимум, в доме, где находится жребий фортуны. Вот. Далее он рассказывает нам о сигнификации планет, которая, в общем-то, очень четко перекликается с тем, что было сказано эллинистическими авторами. Эта книга Барайта де Мазалот, хотя она относится вот к мишнаитской или к талмудической литературе, она, в общем-то, я бы ее отнес к так называемой научной астрологии, потому что здесь рассматриваются вещи научные. А вот вторая книга, которая называется «Книга тайн» или «Сефер Гаразим», она написана в 350-400 году и была найдена в Каирской Генизе. Вот тут надо пару слов сказать, что такое Гениза. Дело в том, что согласно еврейской традиции, книги уничтожать нельзя, тем более святые книги. И поэтому мы же не знаем, какая книга святая, какая не святая, где написано упоминание Господа, а где не написано. И поэтому все написанное когда-либо в каких-то источниках выбрасывать нельзя. Складывают их в специальную комнату или вот в специальное помещение, где эти книги должны лежать вечно, такое вечное захоронение. И в 1960 году в египетском городе Фустат была найдена Гениза, старая Гениза, таких вот книг и свитков, которые просто-напросто забрасывались на крышу. Потом эта синагога была каким-то образом погреблена под землей, и вот совершенно была такая, знаете, чудесная находка огромного количества всяких документов и письменных свидетельств. Там были счета, как счет за воду, как должностные расписки, там было всего-всего очень много. И вот также найдена была там такая важная книга, как «Сефер Аразим» или «Книга тайн». общем-то, если кто-то знаком с книгой «Пикатрикс», которая относится к 10 веку нашей эры, она, к сожалению, книга «Пикатрикс» существует только на арабском и на латыни. Я, насколько знаю, никто ее не переводил еще на такие, на современные языки, только какие-то...
Нет, есть перевод на русский, даже уже чуть ли не с арабского попытка была.
Серьезно, перевода. Я вот все пытаюсь как-то добраться до этой книги, чтобы хотя бы сравнить с «Сефер ар-Разим», вот, но все у меня как-то не получалось. Так вот, «Сефер ар-Разим» – это совершенно потрясающий памятник, где говорится о том, что все тайны небесные про отцу Ною, Ной, это, я напомню вам, это тот, кто построил ковчег, Ной в ковчег такой был, да, передает архангел Разиэль. Разиэль в переводе с иврита означает «раз» и «эль», то есть «раз» – это тайна, а «эль» – это Бог, да, то есть это тайна, которую сохраняет Бог. Это вот есть такое название такого вот архангела, который передает эти тайны небесные Ною. Ной же передает своим сыновьям, сыновья своим сыновьям. И пока это, в общем-то, предание не доходит до самого царя Соломона. И как бы это одна из причин, почему Соломон считался таким уж умным. До него потому что дошло откровение вот того самого Разиэля. Книга состоит из 7 частей, там есть нумерология, там есть всякий разный символизм, там есть 7 небес, первое небо называется небеса Шамаим, второе небеса небес, вот на втором небе есть 12 ступеней, на каждой ступени от 9 до 20 армий ангелов, на третьем небе 3 группы ангелов, и вот интересно, четвертое небо, на котором обитает солнце, которое сопровождает 31 армия ангелов днем и 31 армия ангелов ночью. В общем, очень все здорово. 7 небес, такой символизм, что у нас есть 7 планет. И вот даже четвертую позицию, как центральную, занимает Солнце, как, в общем-то, в классической, как в классической.
Ну да, по порядку. Да,
в классическом порядке планет от Сатурна до Луны. Да? И в книге содержатся множественные заклинания. Заклинания, которые, в общем-то, если вот вы скажете, что эти заклинания еврейские, то наверняка на вас посмотрят очень косо, поскольку, ну как такое может быть? Там написано, например, «Я заклинаю вас, ангелы, которые ведут солнце в силе вашей силы, тем, чей голос сотрясает землю по его великому имени. Повторяю ваши имена» и так далее. И дальше такой интересный отрывок для нас, астрологов. «Святой Гелиос, который восходит на востоке, добрый мореход, надежный вождь солнечных лучей, надежный свидетель, который в древности установил могучее колесо небес, святой приказчик, правитель оси небес, Господь, блестящий вождь, король, солдат». Ребят, это про евреев или про кого? Я вот очень, очень как-то мне странно такие вещи читать, когда вот вообще божество, которое пришло вообще даже не из еврейской традиции, как Гелиос, возводят на такие вот высокие высоты и на него смотрят с таким благоговением. Мне вот хочется просто зачитать отрывок, который мы с вами слушали на прошлой нашей передаче из Второзакония, где говорится, как нужно наказывать таких. И говорится там такая фраза: «И пойдет и станет служить Элоим, то есть богам иным, и поклониться им или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел. И тебе сообщено будет, и ты услышишь, и расследуешь хорошенечко, и если это точно правда, совершена мерзость, и эта мерзость в Израиле. И тогда ты выведи мужчину того или женщину ту, что сделали это зло, к воротам твоим, мужчину или женщину, и побей их камнями, чтобы умерли они. По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен быть умерщвлен подлежащий смерти. Не должно предавать смерти по словам одного свидетельства». Ну, как всегда, знаете, в общем-то, люди гуманные. Если только один про такое рассказал, то, конечно, умерщвлять нельзя. Но если уже двое, то, конечно же, нужно бить камнями, пока не умрут. То есть, вот такая вот интересная штуковина. Причем, что интересно, что вот согласно еврейским исследованиям, с чужими богами покончено в период первого храма. Первый храм – это царь Давид, это царь Соломон, это потом всякие разные… Вот, известно было, что у царя Соломона были жены, которым он строил капище на Масличной горе, например, и к этому очень всегда плохо относились. В общем-то, считалось, что и первое иудейское объединенное царство разрушилось, потому что вот, поклонялись мы чужим богам. И считалось, что в период второго храма, уже после Вавилонского пленения, проблемы чужих богов не было. А мы с вами говорим про столь поздние времена, как 3, 4, 5, 6 век нашей эры. То есть это когда мы со всем этим должны были давным-давно уже покончить. И тут вдруг какие-то появляются ангелы, какие-то совершенно непонятные гелиусы, ну и так далее и тому подобное.
Спасибо, Денис. У меня несколько вопросов возникло. Ну вот, во-первых, по той технике, которая связана с вычислением продолжительности жизни. Даже, может быть, это не вопрос, а скорее такая мысль по поводу. Вообще, вот это выделение именно терм, собственно, термы, они, значит, границы, пределы, буквально на русский язык, с латыни терма – это предел. Ну, отсюда же терминальный и так далее. Вот эта идея очень характерна именно для того, что мы сейчас называем эллинистической астрологией. Хотя, наверное, строгие ученые, для них, наверное, этот термин будет странноватый, потому что эллинистический период для них это немного пораньше. Но для нас, тех, кто астрологией занимается, эллинистически это значит вот первые века нашей эры, когда основные тексты были на греческом.
Ну как, но если мы говорим про эллинизм, это как бы, это, наверное... Ну, то, что у нас начинается эллинизм, это 4 век до нашей эры, это вот 333 год, когда вот пришел к нам Александр Македонский,
ну, да.
Сказал, что теперь строить будем так, одеваться так и говорить будем вот на этом языке. Это вот...
Да. Так вот, это вот характерно для этих текстов, а то, что потом стало идеей у арабов Хилега и Аль-Какодана, было и у греков, и вот, то есть в 1 века нашей эры в греческих текстах. Не все там далеко этнические греки. Там в качестве Аль-Какодана, то есть того, кто ограничивает количество лет, вот эту энергию жизни, даваемую Хилегом, ограничивается Аль-Какоданом. Предел полагается этой бесконечной как бы энергии. Приводится количество лет, оформление такое. Вот у них в этой роли выступал именно господин терм Хилега, то есть в чьих термах находится Хилег. Вот эта идея границы, предела как раз туда и приходила. Поэтому вот эта идея учитывать термы при определении количества лет, она как бы связывает с эллинистической астрологией. Но с другой стороны, использование больших вот этих годов планет, это уже скорее характерно для арабской астрологии, то есть для более позднего средневекового периода. Вот мне кажется, что здесь мы видим такую как бы связку между... эллинистической и более поздней арабской астрологии. Вот это мне показалось интересным.
Да-да, интересное замечание, конечно.
Здесь я вынужден прервать нашу с Денисом беседу, поскольку разговор получился довольно длинным, вышел за рамки одного выпуска. Ну а значит, продолжение следует. Ждите с нетерпением новые выпуски, оставляйте свои замечания, комментарии, вопросы на наших страницах в социальных сетях. Всем удачи! Пока-пока!